программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую слушателей радиостанции «Эхо Москвы». В эфире, как всегда в это время, программа «Цена победы». Сегодня веду ее я один, Владимир Рыжков. И я сразу представлю наших гостей. Один из них приехал к нам из Иерусалима, он израильтянин. Второй из них россиянин, но тоже очень глубоко вовлечен в изучение истории современных проблем израильского государства. Сразу их представлю. Значит, первый наш гость – Алик Эпштейн, историк из Иерусалима. Алик, добрый вечер.
Здравствуйте.
И второй, Юрий Гиверц, москвич, но он возглавляет при этом Центр изучения Израиля и диаспоры. Юрий, добрый вечер. Да. Алик, мы сегодня поговорим о том, как воспринимается... У нас программа «Цена победы», наша программа посвящена Второй мировой войне. Естественно, что для Израиля, для евреев, для израильтян, все, что связано со Второй мировой войной, имеет огромное особое значение. Это, конечно, все рассматривается и в контексте Холокоста, катастрофы, да, и в контексте войны, в которой евреи принимали самое активное участие в составе самых разных армий. В том числе огромное количество евреев воевало в Советской армии. Было очень много героев Советского Союза, огромное количество орденоносцев, выдающихся людей и так далее. Но, конечно, наш взгляд, который мы чаще всего в нашей программе обсуждаем, взгляд россиян на цену победы и на историю войны наверняка отличается от израильского. Наверняка вот во взгляде израильтян есть своя специфика. Мы об этом подробно сегодня поговорим с вами и с Юрием Гиверцем. Но я бы хотел, чтобы вначале вы просто несколько слов сказали про вашу книгу, потому что мне она показалась, вы мне ее подарили, мне она показалась исключительно интересной. Я имею в виду ваш двухтомник про такое интересное течение политическое в Израиле, как национал-либерализм. Просто несколько слов о книге, о самом этом феномене.
Спасибо, Владимир Александрович, за добрые слова. И книга, собственно, очень тоже связана с темой нашей передачи, потому что если бы не Вторая мировая война и не создание на территории Советского Союза армии Андерса, одним из солдат, который был уроженец ныне в Белоруссии города Брест, Менахем Вульфович Бегин, который именно как солдат армии Андерса в конце 43-го года оказался в Палестине в Эрец-Исраэль, именно он возглавил движение Эцель, борцов за вооруженных организаций, борцов за независимость еврейского государства. И именно он в 1977 году стал первым представителем национал-либерального лагеря, возглавившим государство Израиль. Знаете, поэтому даже в этом последствия Второй мировой войны, они огромные, хотя, конечно, основные последствия они не эти. В личности Бегина, человека, который был учеником другого выдающегося российского еврея, уроженца Одессы, Владимира Евгеньевича Жаботинского, бывшего фактически основоположником национал-либеральной идеологии. Именно важно, вот вы знаете, в России часто говорят, что ты должен быть либо либералом, либо патриотом. И часто именно людей с либеральным мировоззрением их обвиняют в каком-то отсутствии патриотизма, называют какими-то там национал-предателями, пятой колонной. Меня всегда это ужасно режет. Потому что я думаю, что человек, который исповедует либеральное мировоззрение, может искренне любить свою страну, искренне любить свою родину, быть ее искренним патриотом. Патриот — это не значит чернорубашечник. Патриот — это не значит погромщик. Да. Это не значит член союза, активист Союза Русского Народа. Это патриот, они не обязательно красно-коричневые.
Больше того, мы с вами предварительно вот встречались и говорили о том, что вот сейчас нынешний премьер-министр Израиля, Беньямин Нетаньяху, да, который вот только что вот буквально встречался с Трампом, и они там решали вопросы с голландскими высотами, он же тоже, как я понимаю, представитель национал-либерального течения.
Несомненно, да, не безусловно, и партия, которую он сейчас возглавляет, ее до 1983 года как раз возглавлял Менахем Бегин, а движение, из которого выросла эта партия, основал как раз Владимир Евгеньевич Жаботинский. Здесь Юрий Ефимович не даст мне соврать. Может быть, вы хотите что-то сказать на эту?
Нет, да, это да. Абсолютно да.
И вот теперь сейчас Нетаньяху, вы верно сказали, что он встречался с Трампом только что, но не забудем о том, что 27 февраля он был в Москве и встречался с Путиным.
Да, вот по-моему, это... вообще Нетаньяху вот, из всех зарубежных лидеров, мне даже трудно с кем-то его сравнить, но может быть...
Только... Невозможно сравнить, может только быть, с лидерами.
Мне кажется, даже с Лукашенко он реже встречается, чем с Нетаньяху. Мне кажется, Нетаньяху вообще не вылезает из Москвы, постоянно сюда прилетает, у них идут переговоры.
И опять же, то, что объединяет, во многом это память о Второй мировой, о Великой Отечественной войне, потому что когда 9 мая прошлого года был бессмертный полк, заканчившийся траурным митингом у могилы неизвестного солдата, рядом с Путиным стоял премьер-министр Израиля, вместе с гимнами России и Сербии, там был президент Сербии, звучало «Атикова
государство». А вот я хочу, чтобы вы рассказали нашей аудитории, Алик, мне кажется, что вот для меня это было открытие, когда вы мне это рассказали. Я бы хотел, чтобы вы рассказали об этом нашим слушателям, про то, что у вас теперь это праздник в Израиле.
Да.
И причем я обращу внимание, что не 8 мая, как на Западе празднуют,
как в европейских,
как европейских странах, а именно Израиль принял решение, что праздник Победы – это 9 мая. Вот расскажите об этом, как это произошло и почему.
Вот вы знаете, Владимир Александрович, тут надо сказать, что с точки зрения мемориализации Второй мировой Великой Отечественной войны и Холокоста, в Израиле сегодня есть 3 памятных дня. И в этом, наверное, Израиль уникальная страна. Вот это наш взгляд на цену победы в этом и проявляется. Первый из них отмечается по еврейскому календарю ровно за неделю до Дня независимости государства Израиль, который... Независимость была признана 15 мая 1948 года. Это было переведено на еврейский календарь. По дате еврейского календаря в Израиле он официальный государственный календарь другой. Новый год, соответственно, у нас где-то в сентябре обычно. Иногда он переходит на октябрь, но обычно это в сентябре. Соответственно, где-то в апреле-мае мы отмечаем День независимости, а за неделю, обычно в мае, а за неделю до этого отмечается день, изначально который назывался День памяти катастрофы. Вот именно...
Имеется в виду Холокост.
Именно Холокост. Теперь да. Это важно сказать. Это был именно день трагедии и скорби и точка. И вот дискуссии, которые сейчас были в Петербурге 27 января этого года, можно ли... Что такое юбилей 75 лет снятия блокады Ленинграда? Это день трагедии по более чем миллиону жителей города, которые погибли. Или это день, который уместно отметить военным парадом. Да? Как мы знаем, решение губернатора Беглова тут вызвало неоднозначную реакцию, и в самом Петербурге тоже. Для меня, как человека, дедушка, которого погиб на Ленинградском фронте, мама и бабушка, которого пережили Ленинградскую блокаду, это отнюдь не отвлеченный вопрос. Он касается меня лично. Я должен сказать, что когда на Синявинских высотах недавно был установлен, я думаю, уникальный в России памятник, там были установлены памятники всем народам, воевавшим, представители которых воевали за то, чтобы город не пал нацистам. И там есть один отдельный мемориал еврейскому народу с текстом на языке иврит. Он был установлен в России в прошлом году. Это совершенно беспрецедентное события. И меня это очень-очень трогает. Потому что, вы понимаете, Владимир Александрович, Израиль единственная страна на свете, которая именно, скорее всего, не возникла бы, если бы не был сокрушен нацизм. Ведь Израиля не было в начале Второй мировой войны. И когда Эйхмана, нацистского убийцу, в 60-м, 61-м, 62-м годах судили в Иерусалиме, то его адвокат Роберт Сарвациус и его помощники говорили, как вы можете судить человека за злодеяние, которое вы справедливо ему приписываете, совершенный в период, когда вашего законодательства и самой вашей страны
и
не было.
Не
и государства не было. И вот это именно, понимаете, создание Израиля было именно... Не могу сказать, что ответом на Холокост, на катастрофу европейского еврейства и на гитлеровские злодеяния. Но совершенно очевидно, что если бы нацизм не был сокрушен, не возник бы Израиль. Не факт, что Израиль возник, если бы не было коллективного чувства вины человечества за эти 6 миллионов жертв. Тоже, как бы сказать, да, есть целый ряд народов, которые не имеют своего государства. У нас до сих пор нет независимого курдского государства. И ничего, все живут. Я не уверен, что еврейская община Палестина и Эрец-Исраэль, которая к моменту начала войны не насчитывала и миллиона человек, получило бы государство. Но вот это сочетание факторов, с одной стороны, чувство вины цивилизованного человечества перед еврейским народом, который потерял 6 миллионов человек, послушайте, в оккупированном...
Но там еще было чувство вины, в том числе и потому, что когда люди пытались бежать из нацистской Германии, очень многие цивилизованные страны разворачивали корабли и не принимали. И я вот помню этот потрясающий музей, который Яд Вашем в Иерусалиме, там же есть эта карта, там есть огромный стенд, где показано, куда пытались отплывать беженцы из нацистской Германии и из каких портов их разворачивали. Поэтому вина была не только за то, что вот в годы самой войны происходило, но огромная вина цивилизованного человечества и за то, что происходило в 30-е годы.
Это тоже нужно
открыто
потому
говорить.
Что, Владимир, кстати, потому что с 45 по 48, да. По-моему, 48 англичане тоже разворачивали корабли, и беженцы, которые оказалась ужасная ситуация, был термин «displaced persons». да, люди, которые были изгнаны из своих домов.
Ну, так называемые перемещенные лица. То, что у нас, да, называется перемещенные лица.
И которые оказались на территории, которых просто не успели сжечь в крематориях, не успели отравить в газовых камерах. Они оказались на территории Германии, где они, разумеется, не хотели, или Польши, где они, разумеется, не хотели оставаться ни одного лишнего дня. И англичане тоже их не принимали, несмотря на давление Трумана.
А какая была мотивация англичан? Понятно, что, это была их подмандатная территория. Да, понятно, что там они контролировали в то время еще ситуацию. Они что, просто боялись поссориться с местным населением? Или у них были какие-то геополитические резоны?
Основное их соображение было то, что это вызовет недовольство арабской стороны.
Ну, я про что и говорю.
Да, и им придется посылать
туда войска. Что, типа, там возникнут трения, нужно будет что-то делать, зачем нам эти проблемы, да. И поэтому они просто не пускали.
И, Владимир Александрович, вот поэтому надо сказать, что вот наш первый день над
Помиранием... Я вот хочу все-таки понять, Олег, я хочу понять, вот вы говорите, что он вас в апреле, в мае, да,
вот это первое.
За неделю это, до независимости. А вот, почему была выбрана эта дата?
Вот именно показать преемственность, что государство Израиль фактически возникло в значительной мере из этого пепла шести.
Потому что у нас день памяти – это день освобождения Освенцима.
Да, этот памятник, где день памяти в конце января, появился сравнительно недавно. Он появился уже в 21 веке.
Понятно.
День освобождения Освенцима, который вот как раз совпал, да, с днем освобождения Ленинграда от блокады. Угу. И этот праздник отмечается в Израиле тоже. Но не забудем, что этот первый... В Израиле был введен закон, и создание вот на Илья Двашем, ведь он был создан законом еще 1953 года.
1953 года.
Да. И вот
то есть фактически сразу после создания государства, через пять лет.
За полвека до того, как был введен вообще день освобождения Освенцима, ООН как международный памятный день. Теперь вот, Владимир Александрович, очень интересно посмотреть, как этот день трансформировался. Он начинался именно как День памяти и только. День памяти жертв катастрофы, День памяти жертв Холокоста. И потом к нему было добавлено еще одно название. День памяти жертв катастрофы и героизма. И вот стал именно вопрос, вот вы справедливо упомянули, спасибо вам большое за это, что евреи воевали фактически в армиях
всех государств. И в партизанском движении, и сопротивлении европейцев.
И были именно, собственно, сугубо еврейское сопротивление, как восстание в Варшавском гетто, которое более известно, восстание в Белостокском гетто, которое менее известно. Было, о чем сейчас вышел в России фильм «Собибор», да, как бы о подвиге Александра Печорского, который и его соратников, которые...
И, кстати, фильм имел очень большой успех.
И что важно, Владимир Александрович, ведь это единственный пример в истории, когда один из шести лагерей уничтожения, который был создан нацистами, прекратил свое существование, понимая, что они не все... Ведь выжили их мизерное количество заложников, а нацисты их бомбили, их сдавало местное население нацистами, их убивало местное население. Да, не будем говорить, что их ждали отнюдь не цветы, как только они прорвались через этот забор, несколько заборов лагеря смерти. Но нацисты, испугавшись, что правда об этом выйдет наружу, они ведь убили всех оставшихся и сравняли лагерь с землей. И на этом фактически вот часто говорят, ну что они добились, ведь они почти все погибли. И я часто это и в Израиле слышу. И, к великому сожалению, в том же Яд Вашеме подвиг Печорского и его соратников не увековечен.
Серьезно?
Да. Вот его фотографии...
Я думаю, что это вопрос времени, Олег.
Вы знаете, вот даже
это действительно выдающееся событие, восстание, побег, уникальное.
Но даже здесь, вот я был в Музее Победы, я был в Музее Вооруженных Сил, в Музее Победы есть фотографии Печорского, есть стенд на Поклонной горе. Я очень надеюсь, что все-таки в Яд Вашем это будет сделано должным образом. Илья Юрьевич Васильев, вот есть такой активист.
Ну, я думаю, Олег, что фильм имел такой огромный резонанс в России, что сейчас переменится отношение, и действительно вспомнят об этом подвиге, я думаю, что увековечат и в наших музеях, и, безусловно, в израильских. У меня нет никаких сомнений.
Я тоже на это надеюсь, что так оно будет. И вот это восприятие героизма, как героизма людей, которые... Ведь, опять же, когда мы говорим о людях, которые непосредственно в составе Советской Армии освобождали Освенцим, ведь командиром воинского подразделения там был украинский еврей по фамилии Шапира. Да? Не будем мы это тоже забывать. Он не был никаким борцом еврейского сопротивления. Он был офицером Советской Армии. Но его роль в этих событиях совершенно ключевая.
Ну, их героизм очевиден.
И вот с одной стороны...
Они с оружием в руках сражались с нацизмом.
Совершенно верно, Владимир Александрович. Да, и вот этот день катастрофы и героизма теперь... Приезд, надо сказать, вот с 70-х, а потом с конца 80-х годов большого числа ветеранов Советской Армии в Израиль очень способствовал, скажем так, расширению восприятия израильским обществом этих событий. Потому что в Израиль, ведь в общем-то Советский Союз закрыл еврейскую миграцию на несколько десятилетий. Кто из тех, кто как-то пережил Холокост, добрались до Израиля? Практически исключительно люди, которые... прошли концлагеря, которые чудом спаслись. Таких было несколько сот тысяч человек, и они добрались до Израиля. Но почти люди, которые как раз были ветераны советской армии, их не выпускали в Израиль. И вот именно когда люди эти, увешанные орденами, приехали в Израиль,
начали рассказывать,
это очень изменило восприятие. Стали проходить парады победы. Владимир Александрович, первые парады...
Это когда, кстати, началось?
Это началось во второй половине 90-х годов. Инициатива, скажем, в Иерусалиме принадлежала...
То есть, когда уже была вот эта большая миграция, и приехали ветераны, и они изменили вот это...
Мэра Иерусалима стала Лариса Герштейн, и вот во многом по ее инициативе в Иерусалиме прошел парад, в нем принял участие потом и мэр города, и они стали ежегодными.
Интересно.
И, да, и вот постепенно стало восприятие, что Холокост и победа – это именно два составляющих, благодаря которым...
Не только жертвы, но и борцы.
Но и победа. Причем борцы не только борцы гетто, они как раз были в Израиле, но и именно те, кто воевали в составе других армий.
Ну, гитлеров, наверняка они были в огромных количествах в британской армии, да, и в американской армии. Да. А уж в советской армии, я думаю, было вообще подавляющее большинство из тех, кто воевали, евреев, они были вот в Красной армии.
Да,
просто по понятным причинам. Да. Здесь было большое население.
В 2012 году дважды Путин совершал государственные визиты в Израиль, и один из них был как раз приурочен к открытию в израильском городе Нетания памятника борцам Красной Армии.
Это, кстати, я помню. Это широко показывалось, да. И широко об этом рассказывалось у нас в СМИ.
Сейчас вот мы ждем, в мае должен открыться в Иерусалиме памятник героям и жертвам ленинградской блокады. И Бениамин Нетаньяху в ходе последнего визита в Москву пригласил Путина приехать. Я надеюсь, что приедет не только Путин. Я надеюсь, что приедут и люди, которые сами еще живы пережили эту блокаду, потому что в Израиле есть и Ассоциация Дружбы Израиль-Россия, и Организация выходцев из Ленинграда. И ту, и другую возглавляет такой известный врач, офтальмолог Зеев Эцгар. Сам он тоже уроженец Петербурга, Ленинграда. Владимир Александрович, вот это вот и важно. Вот эти вот общественные организации, вот их роль. Понимаете, мы все говорим государство, премьер-министр, президент.
Да.
Понимаете, вот процессы движутся скорее именно гражданским обществом.
Конечно,
именно независимым
конечно,
НКО. И конечно. Я думаю, что вот именно и Организация выходцев из Ленинграда, и Ассоциация Дружбы Израиль-России. Вот они действуют на... У нас есть Координационный совет общественных организаций из бывшего СРСНГ в Израиле. Именно действуя и лоббируя эту проблему, эту тематику, они добились ее признания на высшем государственном.
Олег, я хочу спросить. Вот я был в Яд-Вашем, но я чего-то не припомню. А там вообще вот этот сюжет отражен сражающихся евреев? Вот вообще в Яд-Вашеме, там в отдельном зале или в какой-то там отдельной экспозиции? Или там исключительно вот жертвы лагеря смерти?
Это их основной фокус. Вы абсолютно правы. Это их основной фокус.
Но есть там хотя бы. Это же действительно очень важная часть истории еврейской. Вот именно сражающиеся евреи, которые воевали.
И вот эта тема в Израиле не имеет того отражения, которого она заслуживает. И вы тут совершенно правильно это говорите. Потому что именно Яд Вашем, созданный по закону об увековечении Холокоста, это его мандат, который он крайне мало стремится
расширять. И он держится вот в этих рамках.
Теперь надо сказать еще об одной вещи. И в этой связи, я думаю, что Израиль был первопроходцем, мне бы хотелось, по возможности, чтобы эту практику расширяли и другие страны. Это введенное этим же законом 1953 года, что стали вручать с 1959 года, звание праведника народов мира.
Ну, конечно,
да?
оно известно. Конечно.
Теперь, но, к сожалению, я думаю, ведь смотрите, давайте так, ведь и в Советском Союзе, когда нацисты оккупировали те или иные территории, они ведь уничтожали не только евреев, были и другие люди, которых они... хотели стереть с лица земли.
И стирали.
Но были люди,
коммунисты, офицеры, чекисты.
Да, были люди, которые их спасали, рискуя,
конечно,
собственной жизнью.
И мы, кстати, в нашей программе, Алик, очень много рассказываем таких
историй. Да, Владимир Александрович, но никакого знака или памятного ордена для этих людей в России не существует. И я думаю, что это было бы правильно и здесь.
В Израиле он как раз,
Юрий Ефимович совершенно верно говорит, он как раз есть. Я думаю, что должен, так же, как есть отдельный орден мужества, как был там медаль за спасение утопающих, да, за конкретную категорию подвига, не просто абстрактная медаль ордена за заслуги перед Отечеством. Именно я думаю, что люди, которые совершали, ведь давайте вдумаемся в эту ситуацию. Ведь человек спасает того, кому грозит смерть, но спасая его, он сам записывает себя в списке тех, кому если он будет схвачен, тоже грозит смерть.
Безусловно. Да, это самое главное, своих детей,
смертельная опасность, безусловно. Смертельная опасность.
И вот это чувство гуманизма он демонстрирует своим... Да, теперь, вот я когда думаю, понимаете, Владимир Александрович, 6 миллионов евреев в Европе погибло. Израиль ведет эту работу по выдаче этих медалей праведников труда уже с 59 года. Комиссию возглавляли очень серьезные люди долгие годы. Ее председателем был бывший председатель Верховного суда Моше Ландо Израиля. Ни больше, ни меньше. Это не какие-то там чиновники третьего разряда. Этому удается высшее как бы, общественное значение. И вот за всю эту работу, за 60 лет, мы не имеем и 30 тысяч человек, которым эта награда присуждена. А у погибло 6 миллионов. Теперь, при том, чтобы получить награду, не надо спасать, знаете, полк. Достаточно спасти одного человека от верной гибели. И когда я думаю, например, о случаях, когда вот был акт, например, коллективного спасения, то весь Яд Вашем сумел найти всего считанные единицы случаев. Например, голландская деревня Ньюланде, французская Шамбон-Сюр-Линьон, когда именно все граждане, все жители... Да,
ну вот мы рассказывали про подвиг, когда советский офицер вывел через сотни километров из Белоруссии, через линию фронта вывел большую группу евреев из
Польши. Он молодчин, но он, видите, был один.
Да.
Это подвиг одиночки, я очень надеюсь,
что он признан, получит. Естественно. Не, он признан.
Он признан,
и это очень известная тоже вот, история. Да.
Скажем, я вам скажу очень историю, которую был в Израиле, сейчас в Израиле есть главный раввин Тель-Авива, до этого он был главным раввином государства Израиля, это Исраэль Мейр Лау. И он искал 16-летнего, проблема, он думал, что это офицер, будучи ребенком, это был 16-летний парень, который спас его самого в Бухенвальде. Да, и вот он искал, пока не нашли этого человека. Человека, к сожалению, уже не было в живых. Хотя он рассказывает, как еще в конце 80-х он приехал в Советский Союз, их как религиозных деятелей принимали в Президиум Верховного Совета СССР. И он говорил те данные, что он, естественно, не знал имя, что и фамилию. Они нашли этого человека, но медаль праведника народов мира уже за него получила его дочь. Теперь я хотел рассказать, может быть, об одной книжке, с которой я работал как научный редактор. Вот она сейчас лежит передо мной.
Давайте.
Да, и это книга, которую написал израильский ученый, профессор Яир Арон, и российский исследователь Александр Джамурзович Охтов. Это про случай, как один конкретный эшелон с детьми из детских домов 12-го, 43-го и 68-го года, номера 12, 43, 68 из Ленинграда 7 апреля 42-го года были эвакуированы. Поезда эти бомбили, дети эти погибали от голода, болезней. Короче говоря, добралось всего несколько десятков человек до черкесского аула Беслене. Теперь те из нас, кто знают российскую историю не так плохо, помнят, каким ужасом было для черкесов завоевание Кавказа, покорение Кавказа, как принято говорить, да, кончившееся где-то к 863-864 году, когда десятки и сотни тысяч горцев вынуждены были стать беженцами в Османскую империю, потому что российская армия сгоняла их с гор либо на пастбище, либо в вынужденную миграцию. И вот подумайте, как разворачивается круг. Проходит всего 80 лет. И потомки тех людей, которые вели против горцев такую войну, из блокадного, голодного, осажденного города оказываются на этом же самом Северном Кавказе, среди потомков тех самых немногочисленных людей, которые остались в этих регионах. И им протянули руку помощи. Их с этих подвод, этих детей разобрали, усыновили. И за полгода нацистской оккупации ни один из этих 32 детей разных национальностей, там были и евреи, с фамилиями Вайнер, Шехтман, Кролик. Там были украинцы, ребенок с фамилией Трипашка. Там были и русские. Часть детей фамилии мы не знаем. Черкесы их усыновили, записали.
Это тоже подвиг.
Да? И вот это событие сейчас об этом... И вот когда израильский ученый, профессор Яир Арон, переинтересовался, что в Израиле есть, как он узнал об этом, есть черкесская община. И именно среди тех вот беженцев 863-864 годов, которые через Османскую империю, ведь не забудем, что Палестина была тогда частью как раз Османской империи, вы справедливо упомянули, что там правили англичане, но англичане-то там правили с 917-го, а до этого там 400 лет правили турки. И вот эти черкесы, которые, да, они именно и рассказали, что у нас черкесы вот спасли, ты интересуешься Россией, интересуешься евреями.
Итак, мы рассказали про первый памятный день, это день памяти жертв и теперь героизма.
И героизма.
Давайте вот про 9 мая. Когда это появилось? 9
мая,
и в каком контексте?
9 мая появилось, я говорил, сравнительно недавно. Оно появилось как государственный праздник, оно появилось в позапрошлом году.
То есть вот совсем?
Вот совсем недавно. Да. Теперь инициатива здесь во многом была больше того, что особенно интересно, это было включено не только как государственный праздник, но и в иудейский религиозный календарь.
Это что означает?
Вот есть религиозные праздники, да, как в православной церкви, да, есть, да, так и в иудаизме они есть. Угу. Так вот, 26 ияра, это 9 мая 1945 года, по еврейскому календарю это был 26 ияра.
То есть, я правильно понимаю, что это теперь еще и религиозный?
Совершенно верно. И называется День спасения и освобождения. Да, как бы, причем он получил вот эту победу над нацизмом, когда советская армия взяла Берлин и красный флаг развивался над Рейхстагом. Это, несомненно, крупнейшее событие не только мировой, но и еврейской истории. Понимаете, вот мы часто говорим здесь война, война, война. Понимаете, Владимир Александрович, вот Ханна Аренд была права. Гитлер вел не одну войну, а две. Одну войну он вел за захват мира, за захват Европы, и здесь против него воевали Советский Союз, англичане, американцы, в какой-то степени представители некоторых других народов, например, французское сопротивление. В какой-то, отнюдь не очень самой большой степени. Но Гитлер вел и вторую войну. Это была здесь война, мы... Владимир Александрович, это была война здесь за уничтожение
мы...
евреев.
Мы сейчас, и с этим... Александр, мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, и потом прямо начнем со второй войны, которую вел Гитлер, и продолжим наш очень интересный рассказ.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Итак, возвращаемся в студию программы «Цена победы». Напоминаю, что веду сегодня эту программу я, Владимир Рыжков. У меня в студии наш гость Алик Эпштейн, историк Иерусалима, и москвич Юрий Гиверц, Центр изучения Израиля и диаспоры. И мы начали рассказывать о том, что полтора года назад, всего полтора года назад, государство Израиль, 9 мая, стал официальным государственным праздником, и что меня больше всего поразило, еще и религиозным еврейским иудейским. Иудейским религиозным праздником. И вы, мы вас прервали, Алик, на том, что Гитлер, как писала Ханна Аренд, вел две войны. Одну войну он вел за территорию, за жизненное пространство, за величие рейха и так далее. И вторую войну он вел за уничтожение евреев.
И, к великому сожалению, в этой второй войне, Владимир Александрович, против него не воевал никто. Не было никакой силы, которая бы хотела евреев защитить. И вот в Израиле воспринимаете, когда мы говорим...
Но Советский Союз, это же была интернационалистская
держава. Да, это верно. Но Советский Союз ничего не сделал для того, чтобы вот эти лагеря смерти, которые существовали на территории Польши, перестали существовать. И советская армия тоже...
Это известная тема, да, что могли бомбить железнодорожные пути, могли как-то взрывать мосты. И что информация была, и этот упрек, он обращен ко всей антигитлеровской коалиции, что и американцы знали, и британцы знали, и похоже, наши знали, что туда идут эшелоны, да? Это тоже в Израиле обсуждается.
Вот крайне активно. И вот поэтому в Израиле воспринимается, что фактически, знаете, вот есть французское сочетание raison d'être, да? То, ради чего существует государство, какая-то основная моральная логика его существования. И если меня бы попросили суммировать в одной фразе, какая основная моральная логика существования Израиля, то это именно не допустить повторения Холокоста. Ничего Израилю не важнее, чем вот это. И не случайно на израильских школьников, скажем, старшеклассников Министерства образования, ну, я не скажу, что в обязательном, но в очень рекомендуемом порядке, они ездят на, это называется, марши жизни, Мецада Хаим на иврите, в лагеря смерти на территории Польши. Есть большое количество образовательных программ, когда ребят возят в районы, ведь были, так то, что было в царской России, называлось чертой оседлости.
Да.
Ведь это был, скажем честно, центр еврейского населения планеты. Когда мы говорим американское еврейство, подавляющее большинство, Юрий Ефимович, не надо собрать американских евреев, они выходцы из Белоруссии, Запада Украины, Польши, куда они были расселены царским режимом. Когда мы говорим,
знаете, которые эмигрировали большей части в начале 20
да,
века.
Возьмем, скажем, первый состав израильского правительства. 1948 год, формирует страна проживает независимость, первый состав правительства. Из 13 министров 12 уроженцы черты оседлости Российской империи. И один уроженец...
12 из 13. 13.
И один Бехор Шатлом Шатрит, уроженец Твери, города на берегу Тивериадского озера, города Кинерет.
То есть местный,
да?
Местный. Озеро Кинерет.
Да, и вот это... А сегодня ты едешь по этим местам, и практически ничего не напоминает тебе о том, что это когда-то были крупнейшие еврейские города. Вильнюс, который назывался Балтийским Иерусалимом, сегодня имеет одну синагогу, а было их больше 100. И хуже того, Владимир Александрович, меня это ужасно коробит, что ведь, понимаете, нацисты не так много собственных кадровых ресурсов направили на уничтожение евреев. Большая часть работы выполнялась местными коллаборационистами.
Но все-таки во главе стояли эсэсовцы.
Разумеется. Но работу по знаете, выявить, кто евреи, согнать их вначале в синагогу, а потом ее поджечь. Или если нет, то согнать их на вокзал, чтобы депортировать в этих эшелонах в лагеря смерти. Все это работает.
Олег, мы это обсуждали в нашей программе. Это одна из самых тяжелых
и
почти... полузакрытых вот и неприятных тем, что... в той же Прибалтике, например, очень тяжело об этом говорить.
Я вам скажу, что, наверное, единственная страна, да. Я много раз там был и видел...
Это где?
Это Франция.
Франция.
Вот единственная страна, где как-то пытаются сказать, что у нас было, нашего прошлого было две страны. С одной стороны у нас был резистанс, а с другой стороны у нас было коллаборационистское правительство Виши. И у нас был массовый коллаборационизм с...
Антисемитизм был чудовищный.
Да, с именно нацистским режимом, который оккупировал часть Франции, но даже ту, что не оккупировал, там тоже евреи в значительном... Все-таки надо сказать, что во Франции погибло треть еврейского населения. Да, как бы, как ни считай, там погибло около 90 тысяч человек из 300 тысяч. Владимир Александрович, а ведь в Литве и в Латвии погибли
больше,
почти все.
Больше 90%.
Больше 90%. Да, да. И вот то, когда ты приходишь... Я
встречал
в музее...
цифру, что самый большой процент гибели – это Литва.
Литва,
97%.
Да. Вот. И вот, понимаете, когда ты приходишь в музей, вот в Латвии, бывший музей красных стрелков, если вы были в советское время, он превращен был в музей оккупации. И вот ты приходишь в музей оккупации, как бы там советский период оккупации, нацистский период оккупации, опять советский период оккупации, и ни слова о местном коллаборационизме. Когда вот сейчас на русский язык тоже передана книга Руты Ванагайте «Свои», вот мы как раз обсуждали ее с Юрием Ефимовичем считанные дни назад, и ты берешь эту книгу, и вот посмотрите, какой травле подверглась автор книги в Литве за то, что предложила собственным соотечественным потомкам посмотреть в зеркало. Теперь я думаю, что вот единственная страна, которая в этой связи предъявила себе справедливый счет, это, как ни удивительно, Германия. Вот Германия именно непосредственно после войны занималась извлечением уроков, занималась...
Мне кажется, это вообще одна из основ идентичности нынешней немецкой. Там, конечно, есть тоже неонацисты, там есть крайне правые, но в целом они строят свою новую как бы идентичность на чувстве вины, на признание ответственности
для
коллективной.
Для них это очень важно. Да, не вся важно. Германия, потому что не забудем, что, скажем, ГДР сразу
ГДР,
как
да,
возникла.
Да.
Из этого есть книжка
исследователя
Ангелики Тим.
Да, да.
Мы наследники компартии Германии Эрнста Тельмана. Мы тоже были...
Мы антифашисты. Мы не причастны. Да, да. Это все Запад.
Вдруг все жители от Дрездена до Восточного Берлина...
Более того, Олег, вы знаете о том, что когда они строили стену в 1962 году, то официальная трактовка была такая, что стена строится, чтобы защитить ГДР от фашистов. То есть они трактовали ФРГ как фашистское государство.
Да, и вот, смотрите, Израиль, надо сказать, здесь было... В Израиле ведь когда, Владимир Александрович, когда Израиль подписывал договор о репарациях с правительством Конрада Аденауэра, ведь в Израиле были, может быть, по крайней мере, на долгие десятилетия, это были самые крупные демонстрации в стране, когда единственный раз за всю историю в 1952 году демонстрации пытались штурмовать, вы были долгие годы депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Государственной Думы, вы поэтому хорошо это почувствовали, пытались штурмовать Израильскую Государственную Думу.
В знак протеста?
В знак протеста.
Что нельзя с немцами иметь дело.
Совершенно верно. Да, теперь Бен-Гурион пытался...
Что нельзя получать от убийц
получать убийц, деньги, да. как некий такой...
Моральное
извинение
риски,
некое, да.
Теперь, и вот тогда Бен-Гурион пытался ввести этот термин «другая Германия». Надо сказать, очень многие его совершенно не принимали. И в общем, ключевым вопросом, вот вы знаете, часто все в России знают Нюрнбергский процесс.
Да.
Больше того, отрицание итогов Нюрнбергского процесса как уголовное преступление введено в российское законодательство.
Да, совершенно верно.
Теперь, в Израиле, наверное, был свой, я не могу сказать, аналог Нюрнбергского процесса, но куда большее значение имел суд над Адольфом Эйхманом. Адольф Эйхман был не самый высокопоставленный нацист, уровня Нюрнбергского трибунала ему до него было далеко, но он непосредственно руководил уничтожением евреев в Венгрии, как высший руководитель этого процесса, а погибло в Венгрии около 565, почти 600 тысяч евреев, причем уже в 1944 году. Ужас этого, понимаете, Владимир Ильич, думаешь, что война уже была проиграна, уже Курская дуга была, уже и Сталинградская битва была.
Уже фронт катился на запад.
Да? Да. А они, вот эти сотни тысяч людей погибли, и местное население, и местное правительство ничего не сделало. Да, вот как, скажем, правительство Дании. Оно же спасло почти все свое еврейское население.
Да, мы тоже об этом рассказывали.
Да, из датских евреев погибли не более 100 человек из почти 8 тысяч. А венгерское еврейство...
Шведы принимали евреев, которые бежали из Норвегии, когда там был Квислинг, и из Дании тоже. И шведы, хотя были нейтральны, они тихонько принимали и обеспечивали.
А вот, и вот, знаете, когда Израиль... Это ведь уникальная вещь, понимаете? Вот часто мы говорим о том, что преступления не имеют срока давности. Говорим чисто, как, знаете, ну, скажем. Израиль 23 мая 60-го года, один из самых драматичных моментов в израильской истории, когда премьер-министр Бен-Гурион, выступая в Кнессете, сказал, что Израиль нашел Эйхмана, привез его, и Эйхман уже находится в Израиле. Он ведь жил в Аргентине под чужим именем, у него был вполне успешный бизнес. Он считал, что типа все хорошо, ему ничего не угрожает.
Тема закрыта.
И вот, понимаете, часто говорят, вот в Израиле тех или иных арабов судят за теракты, и есть время от времени политические силы и митинги выступают за смертную казнь убийцам, которые виновны в терактах, отнявших жизни 5, 7, 10, иногда 15, 20 человек. И ни разу этого не случилось. И до сих пор Эйхман является в Израиле формально не отменена смертная казнь, она существует. Ее как бы можно вынести решением суда. Но единственный человек за всю историю страны, который был казнен по приговору еще израильского суда за 71 год существования президента страны, это Адольф Эйхман в 62 году. И вот это, мне кажется, именно восприятие, что цена Холокоста была настолько огромна, что если будет еще кто-то, какой бы ужасный теракт он ни совершил, мы никого не можем приравнять к Эйхману. И вот это, понимаете, восприятие Холокоста как беспримерного события мировой истории, и этот суд. Ведь, понимаете, для суда над Эйхманом в Израиле было построено целое специальное здание, чтобы как можно больше людей могли присутствовать, как можно больше корреспондентов. Был принят специально тогда закон об осуществлении правосудия в отношении нацистов и их пособников. Израиль думает, что Эйхман может признаться, и суда не будет. Потому что когда, как мы знаем, даже те, как я, кто не юристы среди нас, когда человек признается заранее в обвинительном заключении, обычно уже доказательная база не исследуется.
Да, как да? Деятельное раскаяние, как-то так вот, называется.
Вот. Даже в Израиле Бен-Гуриону было крайне важно...
Да, называется сделка со следствием.
Да. Или сделка со следствием. Да.
Бен-Гуриону было крайне важно, чтобы вот все люди, ведь вы подумайте, в Израиле, я еще раз говорю, к тому моменту жило около больше 2 миллионов человек, из коих более 85% Холокост не видели, а Холокосте мало знали. Они были либо выходцами из стран арабского Востока, от Алжира до Ирана, Среднего Востока, либо они были местными. И вот Бен-Гуриону было важно, чтобы и израильтяне узнали, через какой ужас пришлось пережить те, кому удалось вообще выжить, восточноевропейским евреям, потому что до этого часто, понимаете, ведь они прибывали в Израиль в 48 году, ведь какой ужас-то, Владимир Александрович, люди, которые пережили этот кошмар и были в этих лагерях перемещенных лиц. Наконец, англичан нет. Они добираются до Палестины и Эрец-Исраэль, и молодые из них, куда первым делом шли на фронт. Им давали винтовку, потому что 5 арабских стран напало на Израиль. Юрий Ефимович хорошо знает историю, не даст не соврать. 15 мая 1948 года. И они...
Это была первая, да?
Первая.
Да, война. Ровно через 3 дня после
объявления
разглашения Израилем.
Я бы сказал, что быстрее. Да. Как бы, да. И вот эта ситуация, когда люди сразу с одной войны попали в другую, теперь для любой страны, Владимир Александрович, для США и для нас, когда есть война за независимость, именно она как бы формирует страну, а не Вторая мировая, которая была где-то вдалеке. И вот это изменение отношения в Израиле от войны, которая была где-то вдалеке, до войны, без которой мы бы не возникли, если бы не вина мира перед чувством вины за Холокост, и не возникли, если бы не было победы над гитлеризмом, потому что, слушайте, армия Роммеля планировала вполне себе захватить и Палестину, и Израиль тоже.
Они уже были недалеко.
Да, и слушайте, не будем забывать, что палестинский муфтий Амин Аль-Хусейни...
Они уже были под Каиром.
Да, и вот Амин Аль-Хусейни посещал Берлин, встречался с Гитлером, обсуждая окончательный...
Мы тоже об этом рассказывали.
Да, причем больше всего Амин Аль-Хусейни даже побывал, насколько мы знаем, и на оккупированных нацистами территориях, посмотреть, как этот процесс селекции евреев и их уничтожения происходит. Поэтому, понимаете, когда вот мы говорим часто о том, иногда приходится слышать, что арабская страна никоим образом, что вы на нее валите, как бы, слушайте, ей просто не успелось. Да, как бы она не успела стать коллаборантом с нацистами, как это успели многие в Литве, в Латвии, на Украине или в Польше, или во Франции, хотя они совершенно были к этому готовы.
Александр, возвращаясь вот к 9 мая, мне просто интересно, а как вообще это было принято? Это все ли партии поддержали этот праздник 9 мая? Был ли консенсус в Кнессете? И не было ли здесь раскола в гражданском обществе? Или вот как бы вот сказали, 9 мая праздник государственный, 9 мая религиозный праздник, и все сказали, да, конечно, как мы раньше до этого не додумались.
Понимаете, вот как-то
какая была реакция?
Как это не удивительно, скорее вторая. Вот именно никаких возражений.
Не было оппозиции, да, и все партии в Кнессете поддержали.
Причем это редкое очень явление.
Я почему спрашиваю? Я знаю, насколько разделена израильская политика, поэтому я и спрашиваю.
Я не следил за парламентскими дебатами и процедурами. Я не могу прямо четко сказать, как именно они голосовали, что я точно знаю, что не было протестов ни с какой стороны.
А как это отмечается? Вот, в России мы знаем, 9 мая это парад, 9 мая это сейчас бессмертный полк.
Вы не поверите, и в Израиле
очень похоже, кроме парада.
Нет парада, но Юрий Ефимович абсолютно прав. Даже есть акция «Бессмертный полк», у них есть координаторы в разных городах, они проходят и в Иерусалиме, и в Хайфе, и в Аш-Доде, будут, видимо, и в других городах. Теперь смотрите, надо сказать, у нас, в смысле, есть некоторая гармония. В России искать представительство Россотрудничества есть в Израиле, в Иерусалиме, в Тель-Авиве. Им руководит выпускник Института стран Азии и Африки Денис Пархавчук, которого так сложилась жизнь, я знаю, около 20 лет. И деятельность, которую они ведут, посещают довольно многие люди. У них есть мероприятия, концерты, лекции практически каждый день. И вот это, понимаете, вот ты не чувствуешь состояние холодной войны. Ведь не случайно Израиль никаких антироссийских санкций никогда не вводил. И у нас с Россией не очередь на визу 9 месяцев, а безвизовый режим.
Да.
И вот это состояние, да, реально, я думаю, что вот это взаимоуважительное сотрудничество, смотрите, можно много что думать про режим друг друга. Не всем нравится решение Трампа о признании голландских высот. Не всем нравится российский Крым. Кто-то считает это ситуации похожими, кто-то считает их разными. Не нам судить друг друга. Нам нужно уважать выбор каждого. Я поэтому очень надеюсь, что и Россия вслед за США признает Иерусалим столицей государства Израиль. Что и Россия признает голландские высоты, что лучше, чтобы они были израильские, чем игиловские, или фронт Ан-Нусра, или Хизбаллы. А это единственные фактически вооруженные формирования, которые воюют сегодня в Сирии. Что для всего мира лучше, чтобы эта территория была под контролем цивилизованного демократического государства, чем под контролем исламистских фанатиков. И я поэтому надеюсь, что вот это взаимное сближение, оно будет происходить. Потому что, в общем-то, от вражды никто никогда не выигрывает. Я очень надеюсь поэтому, что и Нетаньяху будет, как вы часто справедливо сказали, продолжать часто ездить в Кремль. Я надеюсь, что он успешно будет переизбран 9 апреля премьер-министром Израиля. Надеюсь, что Юрий Ефимович здесь со мной согласится.
Безусловно.
Потому что успехи Нетаньяху и в экономической сфере, и в сфере внешней политики, они беспрецедентны.
Так давайте не превращать нашу программу в предвыборный митинг. Нам нужно еще успеть... Я понимаю, Олег, Юрий, нам нужно еще успеть рассказать про третью дату. Мы очень подробно и всесторонне рассказали про апрельский день памяти жертв и героя. Героизм – это очень важное было такое дополнение. Мы говорили о том, что поразительная вещь, что Израиль 9, именно не 8, а 9 мая, то есть когда была капитуляция перед Красной Армией и флаг над Рейхстагом, теперь государственный и религиозный праздник Израиля. А что за третья дата?
Третья дата – это то, что вы уже упомянули. Это день в конце января, когда ООН ввела праздник День освобождения Освенцима.
Это тоже государственный
день? Нет, это в Израиле не государственный праздник, но он, разумеется, скажем так, отмечается в гражданском обществе, в средствах массовой информации. В Израиле, кроме Яд Вашема, которого вы знаете, есть еще ведь, которого вы упомянули, наверняка вы тоже знаете, есть и другие мемориальные центры и музеи. Например, есть такой кибуц в Израиле, который так называется, кибуц Лухамея Гетаот, кибуц борцов гетто.
Угу.
Его именно люди, которые эмигрировали в Израиль, сумели добраться до Израиля, нелегальной эмиграции против воли англичан или уже после 1948 года, создали такое сельскохозяйственное поселение, и там они создали мемориальный музей-центр Бейт Лухамея Гетаот, да, дом борцов гетто. Там у них достаточно разнообразная и образовательная программа, и выставочная программа. Да, это тоже... И когда, разумеется, это падение освобождения Освенцима, они к этой дате приурочивают те или иные мероприятия. Теперь, надо сказать, что в Израиле непосредственно... Я вам сказал, знаете, Владимир Александрович, вот личный пример. Я ведь человек, как и вы, как и Юрий Ефимович, мы все родились уже после окончания этой войны. Но одной из сфер, которой я много занимаюсь, это история и социология культуры. И одним из художников, о котором я сделал книжку, это художник Зеев Кун, уроженец Венгрии, которому вот в этом году, в прошлом году исполнилось 88 лет. Я написал о нем книгу, и каждый раз, когда я прихожу к нему домой, если в Израиле жаркий климат, вы знаете, и когда он ходит с коротким рукавом, то я вижу на его левой руке нанесенный освенцимскими изувергами номер на его руку, которая на нем существует все эти годы, да, ему ведь было в 44 году всего 14. И этот номер с ним, и ведь таких людей в Израиле не так мало. Знаете, когда мы говорим о людях, которые пережили Холокост, мы ведь часто в Израиле их встречаем живыми. Они могут прийти в наши школы, они могут прийти в наши музеи, они могут прийти в наши университеты, наши исследователи могут прийти к ним и с ним побеседовать. И в этой связи я считаю очень важным инициативу Стивена Спилберга, который создал вот и в Израиле, и в США проект по именно устной истории.
Да, когда он записывает, да, рассказы, свидетельства.
Я опять же могу рассказать. Вот да. Я сделал другую книжку о художнице Ривке Хволес-Лихтенфельд, которая спаслась из вильнюсского гетто, вы меня извините, через канализационный люк, где погибли ее мама, папа и из 6 детей их погибло 4, спаслись только она и ее сестра София. Она умерла в Израиле в январе 2017 года. Я успел быть с ней знаком, успел сделать о ней книгу. И вот эти люди, которые могут нам, понимаете, не по книгам, а по тому, что лично, что сами они пережили. Она спасалась, выучив молитвы, христианские молитвы на польском языке, зазубрив, которую она учила в школе. Да, она родилась в Вильнюсе в 23 году и там выросла. И так, выдавая себя за католическую девушку, им удалось спастись под нацистской оккупацией, а при том, что и родители, и 4 братьев и сестер, они погибли. Да, спас брат Рафаэль, который был на территории Советского Союза, чисто случайно начало войны застало его в Горьком, в Нижнем Новгороде, и сестра София. И вот это люди, среди которых мы живем, которые нам... Понимаете, вот именно поэтому нам важно, когда вы говорите, никто не забыт, ничто не забыто, это часто довольно-таки пустые слова. Потому что, в общем, ну, мы живем другую жизнь.
Вот как раз я хотел спросить. У нас, к сожалению, Юрий Семенович, не знаю, вы согласитесь или нет, у нас, к сожалению, очень часто что-то превращается в официоз, что-то превращается...
Да, мы умеем это делать.
Умеем вот это все как-то забюрократизировать, сделать серым.
Даже прекрасное вот это...
Да, бессмертный полк, бессмертный. Это чиновники часто берут свои руки и так далее. Вот в Израиле нет ли вот такой проблемы, как это сказать-то, огосударствление памяти, огосударствление человеческих историй, вот какого-то такого замыливания, заштампования этой истории. Вот нет такой проблемы?
Наверное, и она у нас тоже есть.
Тоже есть, да?
Потому что, в частности, несмотря на все усилия Яэра Арона, вот жители этого аула Беслинея, где спаслось 32 ребенка из блокадного Ленинграда, из которых было как минимум 4 евреев, по фамилиям, знаете, Кролик, Шехтман, Вайнер и Вейнер, не могут быть представителями других национальностей, они до сих пор не получили коллективную медаль праведников народов мира, как получили жители Самбор-Сундильона.
Хотя есть книга, и уже известная история.
И книга есть даже и на иврите, причем, да, не только по-русски. Да. Вот, потому что, типа, вот нет свидетельства того, кто спасся, кто бы его оставил и передал в Яд Вашем. Ну, вот не дожили люди до 2018-2019 года, вот беда. Но при этом, несмотря на это, есть живые люди, среди которых мы еще иногда живем, которые рассказывают. Для многих это их бабушки, их дедушки. И вот это, теперь в Израиле каждый школьник в 7 классе пишет в обязательном порядке в своем школе работу «Моя семья и ее корни». И тогда, я помню это по своему сыну, когда он впервые пришел именно умница к маме и говорит: «Мама, мне нужно рассказать, но я ведь не знаю, как вы с бабушкой покинули Ленинград». С его прабабушкой, она ему бабушка. Да, и она рассказывала им и показала им, а вот у нас эвакуационный лист. И он ее спрашивает: «А что это здесь написано? Хлеб выдан». И вот это, а почему у вас было отправление поезда в 22:00? Почему так поздно? Разговор, что именно в темноте, спасаясь от бомбежек, именно выдан хлеб, потому что ничего другого не выдавалось, и именно нигде другого, больше получить его было нельзя. Именно эта история. Ведь смотрите, мой сын Ашер писал эту работу на иврите. Да, в израильской обычной школе. Он родился в Иерусалиме, иврит это его родной язык. И вот так он познавал историю. И ведь он такой не один. И вот именно так из поколения в поколение у нас это передается, и я надеюсь, что будет передаваться дальше. И потому что ни в коем случае, понимаете, никакими геополитическими соображениями, никакими соображениями национально-государственного престижа нельзя оправдать братоубийственные войны. Ни в отношении евреев, ни в отношении никакого другого народа. И когда, вот, понимаете, раньше мы немножко это и в России потеряли. Ведь когда я рос, нашим любимым стихотворением о войне было стихотворение «Хотят ли русские войны?».
Да.
А сейчас мы как-то говорим: там у нас геополитические интересы, тут у нас геополитические интересы. Понимаете, ведь можно тут очень скользко.
Можно заиграться.
Кстати. Можно далеко с этим
заиграться. Можно заиграться, да.
И я поэтому очень надеюсь, что этот ужас памяти о самой братоубийственной кошмарной войне в истории человечества, что он будет всегда стоять перед глазами, и что этот ужас никогда больше не повторится. Ни в отношении евреев, ни в отношении какого-либо
другого народа. Вот интересно, у нас еще осталось пара-тройка минут, очень коротко. А что рассказывают школьные учебники? Вот в каком смысле, вот, привязываясь уже к нашей программе «Цена победы», мы все-таки больше про войну рассказываем. И все, что... Вот школьные учебники вот вашего сына, да, в Иерусалиме, они рассказывают только историю Холокоста?
Нет, разумеется.
Или все-таки там есть и история войны?
Да, больше того, там даже есть абзац о блокадном Ленинграде с фотографией.
Вот так даже, да?
Да, даже так. Теперь больше того...
То есть про войну дети знают.
И причем они знают справедливо. Они знают, что войну, да, при всем ленд-лизе выиграла не американская армия.
Угу.
Да, в этом смысле
то
я...
В этом смысле претензии к учебникам израильским...
Нет, у нас нет единого госучебника, никто это, у нас есть серия, как бы, да, по каждому предмету есть 3-4, я, будучи специалистом, изучал их, разные, никаких, как бы, да, у меня нареканий, как у профессионального ученого, историка, социолога, к этим книгам не было. И надо сказать, что есть, опять же, вот я два шеми выпинали, это ведь не только музей, это ведь еще очень крупный научно-исследовательский
центр. Потому что вот когда вот в Крыму была вот эта вся история с украинским периодом, о том, потом переходом в Россию, там севастопольцы жаловались, они говорили, слушайте, ну что вот у нас написано в украинских учебниках? Там вот, говорит, мы живем в Крыму, мы живем в городе Героя Севастополь, там ничего нет про героическую оборону Севастополя, там ничего. Вот как детям? Мы, говорит, детям дома рассказываем, а в школе им про это не рассказывают. Поэтому вот я и спросил вас, Алик, о том, что рассказывают израильским детям про войну.
Это не центральная тема, которая занимает основное место в курсе израильской истории.
Ну, понятно.
Они учат историю со времен Второго храма,
это понятно,
и изгнания евреев. Да, как бы у нас
но важно, что она не
искажается,
и ее рассказывают.
Да,
и она представлена.
Несомненно. И так
то есть они знают и Сталинград, они знают и битву за Москву, они знают и блокаду Ленинграда, и Курскую дугу, и штурм Берлина.
Я вот уже не уверен в такой детализации насчет Курской дуги.
Ну, что-то они, но основные моменты,
основные
да,
моменты они,
и знают про антигитлеровскую коалицию, и знают про потери Советского Союза.
Несомненно.
Понятно.
Несомненно, да. Причем все израильские руководители, и президент Шимон Перес, его эта тема, он сам был уроженец Белоруссии, и Рувен Ривлин, когда они выступают на эти темы.
Сегодняшний,
да,
президент,
нынешний президент Израиля, тоже когда-то был депутатом от национально-либерального движения Ликуд, и глава правительства Израиля Нетаньяху, всегда это подчеркивают, никогда не пытаются ни в угоду никакой политической конъюнктуре это изменить. Я надеюсь, что так оно будет очень навсегда.
Ну что, мне кажется, что, Юрий Ефимович, как к москвичу к вам обращусь, мне кажется, была очень интересная тема у нас. Да,
да? Можно чуть-чуть добавить.
Потому что все-таки мы больше, конечно, российский взгляд рассказываем. Мы больше рассказываем, там, у нас приходят в основном российские историки, они рассказывают истории. У нас не так часто бывают гости из Иерусалима, не так, к сожалению, часто бывают гости из Израиля. При том, что, конечно, и сюжет с Холокостом, и сюжет с трагедией еврейского народа, и сюжет с созданием Израиля, который мы несколько раз затрагивали в наших программах, он, конечно, имеет громадное историческое значение для всего мира и для всего человечества. Я благодарю вас. Я благодарю Алика Эйпштейна за очень интересный рассказ и за то, что вы пришли. Юрий Ефимович Геверс, спасибо вам за то, что пришли и помогли нам организовать эту прекрасную беседу. А мы с вами, как всегда, услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».
Радио «Эхо Москвы».